Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. Сегодня, как всегда, мы расскажем вам о развитии военных действий в Украине, о том, какие договоренности достигнуты по экспорту украинского зерна, о том, что Россия сокращает дипломатическое присутствие европейских стран у себя дома, ну и о том, как радушно встречают в Соединенных Штатах беженцев из Украины. Но начнем мы, как всегда, с военной сводки. Леша, расскажи, пожалуйста, что известно к этому моменту.
Приветствую, Данила. Основной фронт боевых действий с апреля тянется от Харьковской до Херсонской области. По данным западных разведок, после взятия Лисичанска, последнего крупного города Луганской области, российская армия взяла паузу на востоке из-за истощения боевых сил. И все это время восточные и центральные регионы Украины ежедневно подвергаются обстрелам, которые постоянно приводят к гибели мирных жителей. Сегодня женщина погибла в результате удара войск РФ по Никополю Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены 25 жилых домов, объекты социальной инфраструктуры. Продолжались систематические обстрелы в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой и других областях. Николаев, прежним полумиллионный областной центр на юге страны, ежедневно подвергается обстрелам. Местные власти считают, что это месть российской армии за то, что город не смогли оккупировать. В статистике, которую приводят местные власти, говорится, что с начала войны в результате обстрелов ракетами и пушечными снарядами в городе погиб 121 человек, еще около 600 получили ранения. В ходе контрнаступления на Херсонском направлении российские войска оказались в окружении в районе Высокополя. Об этом сообщает корреспондент «Инсайдер» со ссылкой на источники ВСУ. Издание утверждает, что три российские батальонные тактические группы сейчас запрашивают у Украины так называемый «зеленый коридор». А по данным украинской правды, ВСУ остановило армию России в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Это село Ивана Дарьевка Бахмутского района Донецкой области, а также армия России остановлена на направлениях Клиново, Вершина и Мироновка. Это окрестности Углегорской ТЭС. Как передают в настоящее время, российская армия атаковала школу в Краматорске, потому что там якобы временно дислоцировались, как их называют Минобороны, участники националистического формирования. Российская сторона заявляет, что в результате удара погибли до 300 человек. По данным украинской стороны, под завалами обнаружили 3 тела. Я напомню, что во время войны мы не можем верифицировать данные ни одной из воюющих сторон.
При этом на Западе говорят уже о следующих военных планах России. В частности, журнал Foreign Policy опубликовал довольно пространный материал о том, каковы могут быть планы России в Украине. И вот там говорится, что власти России в начале 2023 года могут предпринять новое крупное наступление на Украину с территории России, чтобы, среди прочего, попытаться захватить Одессу и юго-западное побережье Украины, таким образом отрезав Украину от Черного моря. Ссылается Foreign Policy на несколько действующих и бывших американских и европейских чиновников. И я сейчас цитирую материал. Предполагается, что в следующем году украинцы могут столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением. Мы должны сделать все возможное, чтобы дать им не только оборудование, но и людей, свежих людей, хорошо обученных людей, чтобы попытаться это выдержать. Действительно, есть сведения о том, что Кремль нацелился на Одессу как на главный стратегический приз в следующем этапе войны. Вот об этом говорит один из чиновников, опрошенный Foreign Policy.
Вот этот доклад, о котором ты сказал, Данил, его очень серьезно воспринимают в Украине. Дело в том, что власти Харькова также считают, что Россия не отказалась от идеи захватить Харьков. Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Негубов. Он считает, что обстрелы Харькова связаны с тем, что россияне по-прежнему планируют полную оккупацию Харьковской области. И весь мир облетели кадры вчерашнего обстрела Харькова, девушки, которая рыдает у тела убитого ракетой мужа, но при этом ВСУ продолжает борьбу, и в частности Синегубов подчеркивает, что с мая российские войска не захватили ни одного метра новой территории вокруг Харькова. В то же время, если Россия все же пойдет на захват новых территорий, не очень понятно, что они будут делать с армией, потому что западные разведки, в частности американские и канадские военные ведомства, публикуют данные о том, что российская армия истощена. Вот сегодня вооруженные силы Канады опубликовали в Твиттере тред, в котором они заявили, что из-за значительных потерь в живой силе и технике у России, вероятно, больше нет военных сил и средств для реализации своих амбиций в Украине. И поэтому в Канаде считают, что Москва сейчас сдерживает свои амбиции и представляют это публике, как будто бы война изначально затевалась ради захвата тех территорий, которые на данный момент удалось захватить. В то же время, по данным Американского института изучения войны, российские военные до сих пор не смогли взять высоты вокруг Северска. Также безуспешно прошла попытка наступления на Бахмут. И это укрепляет аналитиков в том, что взять Бахмут и Славянск российская армия также не сможет.
Надо сказать, что те российские военнослужащие, которые отказываются идти воевать, уже исчисляются сотнями, и уже более 200 их содержат в специальном центре в Брянке, о котором ты, Лёша, уже рассказывал. Есть такое издание «Верстка», оно опубликовало довольно большой материал о том, что 234 военнослужащих удерживаются в этом центре для отказников. В данном случае отказников означает отказавшихся идти воевать. Ну и вчера руководитель правозащитного проекта «Школа призывника» Алексей Табалов в эфире у наших коллег у настоящего времени сказал, что там могут находиться более 80 человек, но данные разные, от 80 до 234, но уже очевидно, что центр этот переполнен фактически в подвалах, держат там людей, есть фотографии оттуда и так далее. То есть очевидно совершенно, что все данные, которые есть в медиа и открыты для людей, например, в Ютьюбе довольно красочное видео того, как Украина уничтожает российские танки, они, скорее всего, конечно, влияют на людей, как и бесправие тех солдат, которые оказываются на передовой этой агрессивной войны.
Да, абсолютно, и это наглядно видно на уровне тех репрессий, которые продолжаются в так называемых ДНР и вообще в оккупированных регионах Украины, в частности, в так называемых ДНР и ЛНР заблокировали Google. По словам главы ЛНР Пасечника, Google виновен в кавычках в целенаправленной пропаганде терроризма и экстремизма. И уже через несколько часов после того, как Пушилин и Пасечник сделали эти заявления, Google в регионе перестал работать. Я напомню, что весной власти сепаратистских республик заблокировали Instagram и Facebook, а на днях назначенные Россией власти оккупированной Херсонской области заблокировали Instagram, YouTube и мессенджер Viber. А более того, россияне собираются перекрыть въезд и выезд из оккупированного Мариуполя, а также усилят проверки, как сообщает «Украинская правда», начиная с 4 часов пятницы сегодняшнего дня и до 6 утра понедельника. Оккупационные силы закрывают город на въезд и выезд, будут проводиться, я цитирую, фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, причиной усиления является плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они понесли большие потери. Также на оккупированных территориях продолжаются пытки. Deutsche Welle опубликовала доклад Human Rights Watch о новых нарушениях в Херсонской области и в Запорожье. Организация опросила несколько десятков граждан Украины, которые рассказали о случаях применения насилия и пыток, жертвами которых были либо они сами, либо они были свидетелями. Людей пытают током, избивают, и у опрошенных людей были повреждены зубы, ребра, были зафиксированы ожоги и сотрясение мозга.
Ну, надо сказать, что Россия на оккупированных ею территориях не только пытает, но и грабит. Уже много мы в наших подкастах рассказывали о том, что Россия вывозит стали с Украиной и даже признавались в этом самые различные подконтрольные России чиновники. Вот только что в интервью BBC то же самое подтвердил гендиректор компании «Метинвест» Юрий Рыженков. Он владеет заводом «Азовсталь», и по его словам, общая стоимость стали, похищенной из предприятий и из портов, составляет 600 миллионов долларов. Рыженков сказал, что речь идет не только об украинской стали, но и о продуктах, уже проданных европейским клиентам, которые его компания «Метинвест» не успела физически отправить до начала войны. Краденую продукцию, как говорит Рыженков, продают на внутрироссийском рынке, а также отправляют в страны Африки и Азии. И «Метинвест» документирует все эти факты и готовится подавать в суд, по словам Рыженкова. Но надо сказать, что в то же самое время международное сообщество пытается договориться по экспорту украинского зерна, и такие договоренности в Турции были достигнуты. Там был генсек ООН Антонио Гутерреш, там были представители России, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, там были представители Украины. Ну и вот Гутерреш сразу же, когда подписание состоялось, сообщил об этом. Мы только что подписали документ об этой инициативе по вывозу зерна из Украины по Черному морю. Он назвал этот документ «маяком надежды». Важно, чтобы это соглашение было полностью выполнено. Поблагодарил Турцию за содействие в реализации вот этих договоренностей. И что об этом говорит «Нью-Йорк Таймс»? По сути этого соглашения, что перевалка зерна из Украины будет осуществляться в портах Турции, предусматривает это соглашение из портов Одессы, Черноморска и Южного доставку грузов по безопасным трассам в порты Турции, где будет осуществляться их перевалка. Говорится, что возвращающиеся в Украину суда будут проверять представители Турции, России, ООН и Украины, поскольку есть требования России, чтобы все убедились, что эти суда пусты, они загружены оружием для Украины. И будет некое совместное оперативное руководство, то есть координационный штаб, судя по всему, который будет находиться в Стамбуле. Соглашение действует на протяжении 120 дней, потом будет продлеваться. Вот это вот все написало «Нью-Йорк Таймс» о сути этих соглашений. Ну и подписали, соответственно, эти соглашения Антонио Гутерреш, как я уже сказал, министр обороны России Сергей Шойгу, министр обороны Турции Хулуси Акар, а еще один протокол Гутерреш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. То есть мы видим, что совместного документа никакого Украина и Россия не подписал. Есть посредничество, которое осуществляется через два документа, подписанные примерно на одну и ту же тему. Ну и включен меморандум, как говорит Россия, на 3 года, а не на 120 дней. И Россия все это увязывает со снятием каких-то Россией видимых ограничений на поставки российских сельхозпродукции. Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписан Гутерришем и первым зампредом правительства России Белоусовым. То есть это еще один параллельный документ. Очевидно, что Россия пытается добиться, чтобы ее финансовые структуры, которые, например, отвечают за платежи за сельхозпродукцию, были выведены из-под санкций и так далее. То есть Москва, как мы уже говорили в предыдущих наших подкастах, пытается увязать с зерновой сделкой свои какие-то проблемы. В общем, это тот же самый шантаж, но на фоне разграбления украинских других ресурсов, таких как сталь, как я уже сказал, это, конечно, очень небольшое продвижение.
Ну, Запад пытается договариваться с Россией где можно. Многие аналитики подчеркивают, что Путин понимает только язык силы, и в США говорят, что, несмотря на переговоры, Россия в любом случае будет привлечена к ответственности и за военные преступления, которые совершила Россия. Напомню, что по военным преступлениям нет срока давности. и за другие злодеяния. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен осудил вчерашний ракетный удар по Харькову, о котором мы подробно рассказывали. Он назвал его, я цитирую, продолжением череды российских злодеяний и подчеркнул, что США будут поддерживать украинских партнеров, я цитирую, перед лицом этой жестокости и будут работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности. И в частности, как сообщает New York Times, власти США обсуждают возможность передачи Украине штурмовиков А-10. Интересно, что они разрабатывались в годы холодной войны специально для поражения наземных целей, прежде всего для борьбы с советскими танками, которые как раз так активно используются Россией в Украине. Также обсуждается возможность передачи Киеву истребителей F-16.
О сотрудничестве в области вооружений, которые поставляются Украине, речь шла и в беседе шефа Пентагона Ллойда Остина с главой Минобороны Германии Кристианой Ламбрехт. Они провели переговоры о ситуации в Украине сегодня. Ну и Ллойд Остин выразил благодарность Берлину за поставки Киеву артиллерийских систем. Он сказал, что, конечно же, Германия сделала правильно, что поставила Украине важнейшие военные средства, включая системы Марс-2 МЛРС. Марс-2 – это, в общем, европейская модернизация американских универсальных пусковых установок М-270. Их можно использовать и в качестве реактивных систем залпового огня, и в качестве установок для пуска тактических ракет. То есть это действительно довольно серьезное вооружение. Осталось узнать, что именно к этим пусковым установкам приложится дальше. Не все отнюдь в международном сообществе держат этот курс на поддержку Украины и на изоляцию России. Сегодня президент Бразилии, довольно экстравагантная персона, мы про него все знаем, Жаир Болсонаро, заявил, что его страна не будет присоединяться к санкциям против России. Вот его цитата: «Мы не будем поддерживать эти экономические санкции, мы будем поддерживать баланс. Если бы мы не поддерживали баланс, как вы думаете, как мы смогли бы получить удобрения, которые так необходимы Бразилии?» Ну, про Болсонаро, в общем, есть масса всяческой информации, как он был ковид-диссидентом, как он выражал довольно громкие восторги по поводу Дональда Трампа и так далее. И совсем недавно организация южноамериканских государств некоторых не пригласила Владимира Зеленского выступать. Довольно очевидно, как себя Болсонаро держит вот в этой ситуации. Ну, скорее всего, это как-то отразится и на его сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Москва известна умением собирать вокруг себя мировых изгоев, которые, как правило, закрывают глаза на те нарушения прав человека, которые происходят в России и о которых мы ежедневно сообщаем в наших подкастах и новостных сводках «Голоса Америки». Сегодня, например, Басманный суд заочно заключил под стражу украинского журналиста Дмитрия Гордона по обвинению в распространении фейков о вооруженных силах России, экстремизме и призывам к агрессивной войне. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Гордон находится в Украине, его объявили в международный розыск. Также Следственный комитет России возбудил уголовное дело против депутата Горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Как утверждает ОВД-Инфо, это было сделано по личному указанию главы СК Александра Бастрыкина. Пирогова обвиняют в распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России. Как напоминает в настоящее время, Пирогова у себя в Твиттере резко высказалась касательно статьи о похоронах сибирских военнослужащих, погибших в Украине. В частности, в статье приводились слова родственников солдат, благодарных местным жителям за хорошую организацию похорон. И как написала Пирогова, ни один нормальный человек, я цитирую, не воспримет спокойно смерть своего родственника и не будет радоваться хорошо организованным похоронам. Также стало известно о преследовании журналистки из Ингушетии Изабеллы Евлоевой. Она не живет в Ингушетии, она живет за границей России. И она сообщает о жителях Ингушетии, попавших в плен или погибших в Украине. А за это против журналистки не только возбудили уголовное дело о фейках, но теперь преследует всех ее родственников и требует, чтобы она прекратила писать. А в Санкт-Петербурге на активиста Александра Низамова составили протоколы за дискредитацию вооруженных сил, за то, что он повесил портрет Владимира Путина за решеткой на Троицкую башню Кремля. Об этом также сообщает ОВД-Инфо. Низамова задержали на выходе из поезда, когда после своей акции он приехал из Москвы обратно в Петербург.
Но Россия наказывает не только своих граждан, но и чужих дипломатов. В частности, правительство России ограничило число сотрудников дипломатических миссий от 5 стран в Москве. Эти страны до этого внесли в список так называемых недружественных России стран. И речь идет о Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. Здесь я, конечно, отмечу отдельно, что нынешнее российское руководство умудрилось поссориться как минимум с 2 странами, где симпатии к России были реальными. Это Греция и Словакия. И, в общем, связи были очень давними. Но, тем не менее, поскольку эти страны тоже ввели санкции вслед за войной России против Украины, то в ответ российское правительство ограничило численность дипмиссий. В частности, Греция сможет нанимать в своей дипмиссии не больше 34 человек, Дания не больше 20, Словакия не больше 16. Там это все, естественно, пропорционально размерам самих дипмиссий. Ну и до этого вводили аналогичные ограничения в отношении дипмиссий США и Чехии. А если говорить о других угрозах, которые Москва раздает мировому сообществу, то свежая угроза пришла от Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка России, которая сказала сегодня, что Россия может прекратить поставки нефти странам, которые ведут ценовой потолок. Вот мы помним, что было решение «Большой семерки» о том, чтобы добиваться низких цен на российскую нефть. После этого это стало выполняться. После этого стали осуществляться практические шаги. И вот Набиуллина говорит про то, что не будут они в ущерб себе продавать нефть. Интересно, кому они будут продавать нефть, потому что все-таки существует ОПЕК, который явно не будет действовать параллельно с Россией себе в убыток. Но так или иначе, на экономике России все это сказывается, и сказывается на тех, кто до сих пор еще работал с российской экономикой из международных компаний. Сегодня пришла новость о том, что Филипп Моррис, легендарный огромный табачный производитель, объявил о том, что покинет российский рынок до конца этого года. Конечно, знаковые такие бренды, как Marlboro и так далее, это все Филипп Моррис. Довольно большая доля у Philip Morris была на табачном рынке России, была примерно 27%, то есть он занимал более четверти рынка. И это не конец, это, конечно, продолжение темы об уходе западных компаний из России, которые будут только нарастать.
Такая внешняя политика и война, которую Россия ведет в Украине, Данил, она привела к тому, что российские граждане оказываются за железным занавесом и экономическим, и социальным. Из России сейчас очень сложно уехать, а украинских беженцев сейчас принимают по всему миру. Вот в частности, самый северный штат США, Аляска, развернул масштабную программу поддержки беженцев из Украины. Им предлагают бесплатный перелет из Франкфурта, бесплатные уроки английского и психологическую помощь. Жители Аляски, у которых давние тесные связи со славянским миром, откликнулись на призывы о помощи, которые разместили украинцы. И тем более, что сейчас на Аляске наступило долгожданное лето, это 20-часовой световой день, лосось идет на нерест, туристы устремились к ледникам. И, в частности, наши коллеги с «Голоса Америки» поговорили с Елизаветой Корничук, которая приехала с Западной Украины, рассказала о первых днях на американском севере. Я процитирую, что она сказала. «Как только я вышла с самолета в Анкоридже, я сразу почувствовала себя комфортно. Все были очень заботливы, не было какого-то напряжения. Мол, чего ты сюда приехала, у нас тут своих хватает. Процесс адаптации проходит, но пока что сложно, так как есть языковой барьер», рассказала Елизавета. И она подчеркнула, что это время в Аляске стало первыми днями спокойствия с начала войны. Подробно вы можете посмотреть сюжет об этом у нас на сайте «Голоса Америки».
Показательно еще и то, что очень многие из украинцев, как бы далеко они не уехали от своей родины, все-таки стремятся вернуться обратно. Есть данные о массовом возвращении людей в разные периоды вот этой войны, которую Россия ведет против Украины. Мы об этом, обо всем будем рассказывать в наших подкастах. Следующий выпуск нашего подкаста уже на следующей неделе. Пожалуйста, подписывайтесь на него в Apple и Google подкастах.
С вами были Алексей Горбачев и Данила Гальперович.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.